Итак, продолжаем рассматривать хатха-йогу. Теперь мы должны с вами рассмотреть вопрос, а какие позы и в какой последовательности необходимо делать при занятиях хатха-йогой. Ну, в первую очередь это касается, если вы занимаетесь сами, если вы ходите на занятия, значит, то этой головной боли у вас нет, так как уже вы приходите, и инструктор вам дает ту последовательность, значит, которая уже готова. Что же касается нас, если мы занимаемся сами, то следует помнить вот опять же такой общий принцип гармонии йоги. Понятно, что если мы выполняем упражнение, и действие его, этого упражнения, заставляет какую-то одну группу мышц расслабляться, а другую группу мышц напрягаться, скажем, в одну сторону мы нагнулись, то совершенно естественно и гармонично, что следующее упражнение будет в противоположную сторону. Это не является законом абсолютным, но это естественно. Наклонился в одну сторону, затем наклонился в другую, повернулся в одну сторону, затем повернулся в другую. С другой же стороны, если же, допустим, мы ощущаем, что надо сделать усилия именно в одну сторону, ну, бывает так, бывает ощущение в нашем теле, когда сам организм просит еще, еще, вот теперь этой позой меня изогни, а теперь другой изогни в эту же сторону, то, конечно же, мы должны в первую очередь прислушиваться ощущение своего тела. Понятно, что со временем вы начнете уже более тонко чувствовать внутренний настрой, внутреннее состояние свое, и безошибочно определять, какую позу за какой следует выстраивать. В любом случае, если вы только начинаете заниматься йогой, то следует изучить как можно больше разных поз. То есть вот если вы дома занимаетесь, то имеет смысл, скажем, одну неделю делать одну группу поз, вторую неделю делать другую группу поз. И так примерно недель за 8, за 10, ну, вы в принципе переберете все основные позы. А затем уже вы начнете из вот этих поз составлять именно те комбинации, которые непосредственно ближе всего вам подходят. То есть сперва мы как бы изучаем все возможные позы, которые только есть, а затем уже начинаем их комбинировать вот в какие-то группы, непосредственно помогающие нам самим, ну, достигнуть того или иного эффекта, и также отслеживаем. Отслеживаем не только действия от одной позы, но отслеживаем для себя также и действия от некой последовательности поз. То есть бывает так, что делаешь одну позу, другую, третью, и какой-то эффект на выходе получается. А потом немножко меняешь эту последовательность, и эффект получается несколько другой. То есть, еще раз, йога призывает нас доверять самим себе и отслеживать действия, которые мы получаем. И, соответственно, отслеживая это действие, ну, как-то его использовать в своих целях. Опять же, если мы знаем, что делая ту или иную позу, мы лучше, допустим, справляемся с теми или иными задачами, то, конечно же, надо для себя их отметить. Хотя еще раз, вот такого, знаете, жесткого закона в йоге нет. Какая поза должна за какой идти? Вот знаете, только так и никак иначе. Нет, бывают разные моменты, разные разные такие вот цепочки. Значит, теперь несколько слов про такие сопутствующие факторы занятию йогой. Такие как много спать, как много есть, что есть там и так далее и тому подобное. Ну, в первую очередь, вы помните, что йога это не насилие над собой, а гармония, поэтому сна должно быть столько, чтобы вы были в состоянии выспаться. То есть почему-то сейчас бытует такая точка зрения, что чем меньше ты спишь, тем лучше. Ну, это сомнительное достаточно утверждение. Почему? Потому что мы все живем в стрессе, вызванном изменившимися условиями, и иногда нашему организму нет возможности восстановиться. Это в древности хорошо было, с заходом солнца все ложились спать, а сейчас можно день и ночь, круглые сутки смотреть телевизор или работать за компьютером с включенным светом. Поэтому иногда наша психика перегревается, иногда организм наш, ну, в общем-то, нуждается в дополнительном отдыхе. Поэтому, когда, скажем, при мне начинает кто-то хвастаться, что он спит там всего лишь 3 часа в день, то мне это всегда напоминает, знаете, такую саморекламу. Вот посмотрите, какой я хороший. Посмотрите, какой я, значит, замечательный. Сна должна быть столько, сколько его необходимо для восстановления ваших физических и психических сил. И цифра эта у разных людей может существенно отличаться. Кому-то и 6 часов достаточно, кому-то и 8 достаточно, а кому-то и 10 мало бывает. Особенно вот в определенные периоды жизни. Еще раз, связано это может быть с многочисленными факторами. Физическая нагрузка даже здесь не самая главная, здесь даже, как ни странно, большую роль играет психическая нагрузка. То же самое касается еды. Йога вовсе не требует от вас, чтобы вы стали вегетарианцами, как это иногда мне приходится слышать. Конечно же, ну, мы понимаем, что если мы употребляем в пищу, значит, вот, не вегетарианскую пищу, это связано с многими вопросами, точнее с двумя большими группами вопросов. Первая группа это морально-этические вопросы. Вторая группа это группа, насколько это полезно или вредно. То есть морально-этическое это насколько там приемлемо есть тела убитых животных. Полезное, не полезное это насколько, допустим, та же мясная пища более полезна или вредна, нежели растительная. На самом деле, это очень тяжелые вопросы и нетривиальные вопросы. Ни первый, ни второй. Я поясню. Значит, даже если вы едите вегетарианскую свою пищу, то при этом также гибнет огромное количество живых существ, ни в чем не повинных, просто невозможно в условиях современного мира, современной технологии выращивать, значит, что-то там вегетарианское, чтобы при этом кто-то за это не поплатился. Точно так же, как и когда вы едите невегетарианскую пищу, значит, также гибнут животные. То есть в любом случае, мы не можем сократить на 100% вреда от своего пребывания на земле. Мы можем только лишь его постараться свести к минимуму. Так вот, минимуму тоже рознь. И вполне может быть, что иногда какой-нибудь там продукт, там злаковый или какой-нибудь там биологически чистый, выращенный, привел к гибели гораздо большего количества живых существ, нежели такой непосредственный, что называется, убой скота. Мы не видим всех многочисленных причинно-следственных связей. Поэтому этот вопрос сложный. Та же ситуация касается и вреда, и пользы. Здесь тоже очень много факторов, которые не столь очевидны. Иногда всякие заменители или всяческие такие продукты, на первый взгляд, вроде бы совершенно вегетарианские, но они проходят столько стадий обработки, что по своему действию они могут вызывать гораздо больший ряд расстройств, нежели там кусок сырого мяса, который вы съедите. Поэтому йога вовсе не призывает вас, скажем, в три дня стать вегетарианцем или наоборот налегать на там мясную пищу. Йога всего лишь призывает вас максимально в своей жизни применять принцип доброты, он же первый принцип йоги, и второй принцип. Принцип здравого смысла, целесообразности. Это в каждом конкретном случае, для каждого конкретного человека, в каких условиях он живет, и ответ будет на этот вопрос совершенно разный. То есть йога против любого экстремизма. К сожалению, я сейчас иногда вижу, когда пытаются заставить людей перестать употреблять мясо. Так вот, это слово «заставить» или «вынудить», оно противно самому духу учения йоги. Если люди и будут отказываться от употребления в пищу, значит, мясных продуктов, то, как считает йога, они придут к этому естественно. Более того, как только человек начинает усиленно заниматься йогой, и действительно у него там идут процессы внутри, то ему все легче и легче, скажем, отказаться от мясной пищи, потому что ну так у нас построена вся кулинария, что, в общем-то, равноценной замены до недавнего времени не было. Ну а с точки зрения практической, йога дает всего лишь одну рекомендацию. Если вы подходите к столу, знаете, вот стол заставлен множеством всяких вкусностей, которые вы могли бы съесть. И вот с одной стороны вегетарианская пища, а с другой стороны мясная, скажем, пища. Но эти ни по вкусовым качествам, ни по каким другим качествам вы не можете их отличить, то, безусловно, вам следует выбрать вегетарианскую. Но если, знаете, это неравный выбор, то тогда уже, значит, поступайте так, как вы привыкли поступать. В любом случае, последнее слово за вами, и йога вовсе не призывает с понедельника там все начать новую жизнь. К этому надо приходить постепенно. То же самое иногда, но это правда уже касается людей, которые очень серьезно решили заняться йогой. Как, допустим, занятие йогой сочетать с обычной нашей работой? В йоге на этот счет сказано достаточно, в трактатах древних по йоге сказано достаточно однозначно, что человек, который занимается йогой, не должен работать слишком много, но в то же самое время не должен и бездельничать. То есть обе эти крайности негативно влияют на занятия йогой. Поэтому, если уж вы чрезмерный трудоголик и работаете там по 14 часов в сутки, то, есть ли в этом смысл? Если есть, то, может быть, да, продолжайте работать. А если нет? То есть, может быть, разумнее сократить до 8 часов. Да? То же самое обратная сторона, когда иногда человек говорит, все, я теперь занимаюсь йогой, какая работа, значит, увольняется с работы, весь такой, знаете, духовный, весь такой... чрезмерно большое количество уделяет внимание своей особе. Как это ни странно, уже как показывает более современный опыт, это тупиковый путь. То есть из такого человека очень быстро получается говорили еще при советской власти, тунеядец. То есть вот он ушел с одной работы, а на другую не спешит. Месяц не спешит, второй не спешит, третий не спешит. А потом у него всяческое желание вообще работать отпадает. И он начинает себя всячески кормить всякого рода такими самоуспокаивающими речами, что я теперь йогой занимаюсь, я теперь, значит, духовно расту. А по сути дела это попытка прикрыть собственную лень. Ну, то есть, вот, скорее что-то отрицать. Ну и теперь мы с вами практически сделаем несколько упражнений. Значит, для этого давайте мы с вами разместим наши коврики. И вот мы с вами сделаем эти упражнения, небольшую группу упражнений. Наверное, вот туда мы расположим, чтобы всех было видно. Вот на место музыкального центра. Да. Вот сейчас отсюда будем снимать. Вот, скажем, мы сейчас, давайте вот так все расположим, чтобы можно было это все видеть. Ну, как обычно у нас. Давай, Костик, чтобы больше количество людей в ракурс вошло. Да, да, по диагонали, я думаю, чтобы всех захватить. Даже вот здесь можно. Так, давайте, друзья, ага, чтобы все там вошли в кадр, не в кадр. Значит, и вот давайте вон на мое место кто-то, если хотите, вот сбоку. Угу, давай, Костя. Значит, все, да? Угу. Значит, вот, друзья, мы с вами озвучили примерный возможный вариант занятий. Давайте сейчас вот такое, как бы в первом приближении проведем обычное занятие. Итак, с чего мы начинаем? Значит, мы, как я вам напоминаю, всегда желательно, крайне желательно убрать, почистить то место, где вы будете заниматься. Сейчас мы сделаем с вами такую, как бы, процедуру. Мы вот так руками как бы протрем весь коврик. Давайте сделаем это. То есть как если бы мы какую-то пыль с него сдували, или как если бы мы пропитывали его своей собственной энергией. То есть как бы природняем коврик. Или то место, где мы занимаемся. И садимся на него, на этот коврик. Опять же, сидеть можно по-разному, единственное, чтобы спина, шея, голова были прямые. Значит, ну и теперь выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза и расслабляем свое тело. расслабляем свое тело, расслабляем свое лицо. И мысленно отпускаем ситуацию. Всегда хорошо вспомнить, что мы должны дать возможность Вселенной сделать свою часть работы. Мы сделали свою, честно, теперь Вселенная должна сделать свою часть работы. И чем меньше мы будем вмешиваться, тем эффективнее она доделает то, что мы начали. Теперь мы ложимся на спину. И вот теперь хорошо бы потянуться, можно забросить руки за голову. Зеваем, потягиваемся, носки ног на себя от себя тянем. То есть мыслей в голове нет, как бы отдаемся ощущениям, какие-то напряжения, которые были, убираем. Ну и прямо теперь можно переходить к упражнениям йоги. И вот давайте мы первое упражнение сделаем прямо вот из этой позы. Забросим руки за голову, еще раз потянемся. А теперь согнемся в пояснице и ладонями рук захватим свои ноги. В этой позе желательно, чтобы ноги в коленях были прямые. Вот. Иногда можно влево-вправо поперекатываться, подрастянуть мышцы. То есть ощущение полной естественности и гармоничности. Представьте себя маленьким ребенком. И вот теперь делаем методом энергии. То есть вот мы приблизительно как бы приняли позу. И в дальнейшем ждем, насколько нам будет приятно. Ну, еще сильнее и сильнее ее сделать. Понятно, что у каждого будет по-разному получаться, кто-то более сильно прогнется, кто-то менее сильно. И на самом деле йога не говорит, что кто-то делает там правильно, а кто-то неправильно. Она не говорит, что у кого-то лучше, у кого-то хуже. Мы помним, что вообще никого вокруг нет. То есть мы работаем сами на себя, да нет никого вокруг. Только наш внутренний мир, наши внутренние ощущения. Опять же, крайне полезно как бы отдаться этим ощущениям, чтобы не было болтовни в голове. То есть мы опять как бы выдавливаем ощущения, ощущениями мысли все. И еще раз постепенно, если чувствуем, что надо чуть-чуть посильнее делать, делаем. Если чувствуем, что надо ослабить, ослабляем. То есть это метод энергии, мы доверяем ощущениям. Мы как бы испытываем радость от выполнения. В методе энергии, конечно же, важно это никуда не спешить. Это как бы позволить достаточно продолжительное время находиться в позе. Как сказано в древнем трактате, приблизительно прими позу и жди, когда проснувшаяся энергия через ощущение сама тебе подскажет, насколько сильнее надо изогнуться. То есть доверься энергии как заботливой матери. Это вот женский метод выполнения упражнений. Ну вот прошло какое-то время, и теперь мы начинаем делать, скажем, мужским методом сознания. Мы уже начинаем потихонечку себя заставлять приближаться к ногам. Но опять же, на заднем плане должна быть радость. То есть мы как бы побеждаем себя и радуемся. И тоже делаем такие попытки. Сильно, потом раз, послабление. То есть такими как бы, такими порциями. Но если в первом случае мы как бы отдавались ощущениям, то теперь мы забываем про ощущения. Мы теперь как бы видим себя так, как мы хотели бы выглядеть. Мы видим так, как если бы мы хотели бы, чтобы мы приняли ту или иную позу, и заставляем свое тело, заставляем подчиняться. Значит, в отличие от метода энергии, метод сознания не требует такого большого количества времени, а требует существенно меньшего времени. Ну вот, мы посчитали, что достаточно уже выполнили эту позу, и аккуратненько выходим из этой позы. Спокойно, аккуратненько и ложимся. Ложимся. И теперь даем время, чтобы какие-то усилия, которые были, плавненько ушли. Так, мы проводим какое-то время, которое считаем необходимым для нас. Опять же, не слишком долго, чтобы совсем как-то расслабиться. Ну и не слишком мало, чтобы, значит, мышцы успели как бы отдохнуть от, не то чтобы отдохнуть, а восстановиться от предыдущего напряжения. И теперь, понятно, мы переходим ко второму упражнению. И естественно, что если мы до этого сгибались в одну сторону, то теперь неплохо бы сделать упражнение на прогиб в прямо противоположную сторону. То есть мы ложимся на живот теперь, делаем другую позу. Ложимся на живот. И сейчас переходим к другой позе. Сгибаем ноги в коленях. Ладонями рук захватываем ноги. И вот обратите внимание, и просто так лежим. Некоторых удивляют, некоторые думают, а что же за поза йоги, просто так лежать? Да, друзья, вот именно просто так лежать является одной из самых эффективных поз. То есть мы, в общем-то, себя не особо заставляем, не особо напрягаем, мы просто лежим. Но уже самим фактором, что мы вот таким образом находимся, даже без напряжения, уже само это положение начинает оказывать на нас оздоровительное воздействие. Почему-то тоже такое заблуждение, что обязательно надо как-то напрягаться в йоге, чтобы был оздоровительный эффект. Это вовсе не так. Если мы выполняем упражнения методом энергии, достаточно приблизительно даже принять позу. Вот просто приблизительно и в ней оставаться. Опять, как и в предыдущем упражнении, полностью отдаемся ощущениям, как бы выдавливаем ощущениями мысли из головы. В йоге считается, что мысли очень прожорливы. Каждая мысль съедает значительное количество нашей, как говорится, жизненной силы. Поэтому, если мы хоть немного уменьшим процесс мыслеобразования, то эта энергия быстро пойдет на восстановление наших сил. Еще раз напоминаю, нет вокруг никого. Абсолютно не беспокоимся, как мы выглядим. Не оцениваем себя. Тем более не оцениваем других. Полностью отдаемся и уходим в свою внутреннюю вселенную, в свой внутренний мир. Нет никого. Работаем только лишь на себя, никак не на публику, никак не на стороннего зрителя. Нет никаких сторонних зрителей, быть не может. Как бы вы ни выглядели, вы выглядите великолепно. Иногда люди думают, а как я буду выглядеть, если я в той или иной позе? А вдруг надо мной кто-то смеяться будет? А вдруг я что-то неправильно делаю? Друзья, если у вас возникают такие мысли, знайте, что это ошибочные мысли. Выкиньте эти мысли, они никому не нужны. Они наоборот не позволяют вам достичь гармонии и правильного ощущения. Ну вот, прошло какое-то время, и теперь вы хотите выполнять это же упражнение, но только методом сознания. И вот тут бы неплохо себя бы немножко подзаставить и чуть-чуть попрогибаться побольше в спине. Опять же, прогибаемся в спине, хотя бы долю секунды остаемся методом сознания. То есть, но не обязательно долго оставаться, выходим. Какое-то время приходим в себя, второй раз, третий раз и каждый раз. Остаемся в этой позе дольше и дольше, или настолько долго, насколько приятно. То есть вот это метод сознания, когда мы как бы побеждаем сами себя, но при этом радуемся. Как только чувствуем, что надо выйти, выходим. Опять же, нет зрителей, работаем на себя. Абсолютно все равно, как мы выглядим со стороны. Ну вот мы выполнили методом сознания менее продолжительное время и опять отдыхаем. Выходим из позы. Разгибаем ноги. Опять предыдущее ощущение от позы постепенно уходит. Какое-то время, как бы мы вот прям наслаждаемся, что вот как уходит напряжение, как уходит какая-то зажатость. То есть вот мы, знаете, вот подобно тому, как качели раскачивают, надо поймать этот ритм, эту гармонию. Вот точно так же и в йоге. Вот мы только что напряглись, а теперь мы должны расслабиться. И потом опять поймать тот такт, когда опять надо будет напрячься. Опять-таки понятно, что если мы изгибались в какую-то одну сторону, то теперь как бы лучше изогнуться в другую сторону. Хотя еще раз подчеркиваю, это не является абсолютным законом, это некая такая, знаете, опять же здравый смысл. Поэтому переворачиваемся на спину, начинаем выполнять третье наше упражнение. Значит, перевернулись на спину, а теперь садимся. Садимся, ноги прямые впереди нас. Сгибаем правую ногу в колени. И перебрасываем. Значит, через левую ногу правую ступню. Затем поворачиваемся вправо. Значит, в ту сторону, в которую согнуто колено. Значит, и руками себя как бы доворачиваем. Как бы доворачиваем настолько сильно, насколько приятно. Выходим из позы. Какое-то время отдыхаем. Значит, если трудно для себя как-то определить какое-то время, иногда бывает такое, знаете, особенно после работы, такое нервозное состояние, хочется быстрее, 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 быстрее. Мы как-то даже сами не замечаем, что мы как бы, знаете, как сленгово, гоним волну. Очень хорошо за привычку про себя считать. Раз, два, три, там, четыре, скажем. Не раньше, чем пройдет 10, на счет 10 я буду делать в другую сторону. Что иногда такое бывает, наблюдается такая, знаете, гиперактивность. Иногда самого себя очень тяжело остановить. Иногда бывает, знаете, пассивность, а иногда гиперактивность. Ну вот прошло какое-то время, делаем то же самое, но в другую сторону. Остаемся какое-то время. Выходим из позы. То есть понятно, что в одну сторону и в другую сторону желательно делать приблизительно одинаковые промежутки времени, дабы и налево, и направо была одинаковая нагрузка. Опять про себя можем считать какое-то время. Вот. И в дальнейшем можем очень интересно поступить. Можем постепенно прибавлять время выполнения, а затем время выполнения и усилия. Каждый в своем темпе. Начинаем делать. То есть дома, конечно, каждый для себя будет определять, как долго и как сильнее. Ну вот пытаемся уже потихонечку, знаете, переходить из метода энергии в метод сознания. Вот мы приняли позу приятно, а вот тут я чуть-чуть поднажму, но только чуть-чуть. Ну, в другую сторону тоже приятно, потом опять чуть-чуть поднажму, и так то влево, то вправо. То влево, то вправо, то влево, то вправо. Постепенно прибавляем время и усилия. То есть таким образом мы как бы переходим от метода энергии в метод сознания, ловим вот эту вот точку. Там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. То есть заставить это преодолевать себя, позволить это насладиться от позы. Не секрет, что в дальнейшем, когда человек достаточно долго занимается йогой, он испытывает прям такое наслаждение от принятия позы. Знаете, как если бы мы подтягивались вот такое же. Не говоря уже о более таких тонких составляющих. Это как там внутренний массаж органов или какое-то напряжение или расслабление в разных участках тела, что очень приятно. Вообще концепция йоги, хатха-йоги в частности, это в первую очередь выжать максимум наслаждения из своего тела. То есть вот в нас заложено некое наслаждение, и мы должны его выжать. Если мы его выжимаем, то мы как бы полностью реализуем задумку нашего тела. И тело здоровое, счастливое, в тонусе. Если же мы что-то недонапрягаем, если какая-то группа мышц у нас не напрягается, или наоборот, какая-то группа мышц излишне напрягается, то это перекос, дисбаланс. Мы должны его устранить. Но в любом случае, все очень естественно, понятно, все очень просто. Доверяем себе, доверяем ощущениям, доверяем Вселенной. Стараемся, чтобы наши внутренние ощущения были гармоничны. То есть находимся в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Еще раз, никогда не оцениваем, как мы выглядим там, или еще что-то. Как только начинается эта оценка, так сразу же возникает внутренний зажим. Как только возникает внутренний зажим, гармония разрушается, и где-то избыток энергии, где-то недостаток, где-то избыток напряжения, где-то недостаток. И он потом переходит изо дня в день, из года в год. Так накапливаются всякого рода негативы, стрессы. Замечательно. Мы выполнили это упражнение. И в таком духе мы продолжаем выполнять все, упражнения, которые мы себе назначили. Я еще раз говорю, что самое разумное, чтобы комплекс состоял не менее чем из 7 упражнений. Но на самом деле, даже если вы одно упражнение сделаете, это будет уже великолепно. И теперь... Как мы с вами помним, после того, как вы сделали все упражнения, которые наметили, вы должны принять позу шавасану, позу отдыха. Ложимся на спину. Ложимся на спину и просматриваем свои ноги. Иногда полезно даже ими немножко пошевелить, чтобы осознать. Или можем не шевелить, как приятно. Руки просматриваем. Просматриваем свое туловище. дома можно вот эту скорость перехода от рук или от ног к рукам, от рук к туловищу, для себя выбирать свою собственную. Ну и теперь смотрим на свое лицо. И знаете, такое состояние, как если бы лицо растеклось. Как будто оно жидкое было, и раз, и растеклось. Находиться в этом состоянии мы должны какое-то время. То есть мы помним, что как бы надо приручить тело. То есть тело как, знаете, такой зверек запуганный. Вот мы должны ему показать, что никуда мы шевелиться не будем, что вокруг все спокойно. И тогда он доверится нам и постепенно начнет расслабляться. Но при этом могут возникать мысли в голове, особенно если, допустим, после какого-то рабочего дня, лихорадочные мысли о том, о сём. И вот вторая часть, значит, шавасаны, мы должны постепенно искоренять мысли. Для этого, значит, мы начинаем дышать все реже и реже. То есть так сознательно замедлять дыхание. Если нет дыхания, нет соответствующей энергии, как бы, а мысли без энергии существовать не могут. Мы таким образом постепенно начинаем уменьшать количество возникновения мыслей. Процесс этот может быть такой циклический. Вот мы задержали дыхание, потом все-таки хочется сделать, потом опять мы, ну то есть мы как бы плавненько подходим вот к этому состоянию, когда нет ни дыхания, ни мыслей, все расслаблено. То есть все, состояние вот шавасана, поза трупа, все, умерли мы. Нет никаких ни проблем, ни волнений, вообще ничего нет. Вот на эти 5 минут мы, как говорится, вышли из Вселенной. Значит, обязательно следим, чтобы наша голова не была, знаете, немножко наклонена или не склонялась влево и вправо. Вот здесь, как ни странно, очень важное такое состояние симметрии. Почему? Потому что если хоть чуть-чуть она наклонена влево или вправо, или изогнута, то тут же автоматически какие-то нервные окончания в области шеи пережимаются и расслабиться значительно тяжелее. Значительно. Ну вот, прошло какое-то время, отведенное для шавасаны. То есть это может быть и 3 минуты, и 15 минут. Ну, если вы дома занимаетесь, то, конечно же, там вы сами определяете, как долго. И вот вы постепенно начинаете возвращаться в свое тело. Начинаете с дыхания. И потом опять просматриваете ноги свои, направляете внимание свое на ноги и тем самым как бы их оживляете, возвращаете сознание. Руки свои просматриваете. Туловище. Лицо, наконец. Ну и постепенно начинаете уже медленно как-то двигаться. приходить в себя, не стесняться зевать, подтягиваться. То есть абсолютно естественное ваше, каждое ваше движение не контролируете вы. Вот оно какое есть, такое и пускай и будет. То есть еще раз, нет внешних зрителей. Мы в йоге работаем исключительно сами на себя. Ну вот, какое-то время мы полежали, пришли в себя, аккуратненько можно уже сесть. Аккуратненько сесть, опять же, никуда не торопясь. Обычно состояние бывает такое, знаете, и рта раскрывать не хочется, и вообще, то есть, такое оно, в хорошем смысле словом, такое пассивное, ровное. Но нас ждут, что называется, великие дела. Мы должны возвращаться в наш мир для того, чтобы опять славно поработать, пообщаться с единомышленниками. То есть активно жить. Йога призывает нас, в общем-то, активно жить, полностью наслаждаться радостями жизни. Вот, и нам надо себя привести в порядок. И начинаем мы, допустим, с массажа своих ушей. Как бы этим самым. Затем можно похлопать себя по всему телу с разной степенью интенсивности, руки, ноги, как бы. И после того, как мы себя похлопали, можем обнимать себя влево в одну сторону, в другую, как бы. Замечательно. Вот таким образом мы сделали. Это у нас заняло примерно полчаса. Сделать мы успели всего лишь три с вами упражнения и позу отдыха. На самом деле это тоже полноценное занятие. Но еще раз, конечно же, в зависимости от того, если у вас есть возможность, где-то довести до 7 поз. Где-то довести до 7 поз. Ну и теперь давайте вернемся на наши места обычные. А вот таким образом, как вы видите, все гармонично, все понятно. Никакой зауми, никакого такого, знаете, мистическо-космического такого антуража. Все очень просто. Никакой, знаете, такой вот, никакого запугивания, никакого такого, никакой зажатости. Все естественно, просто и четко. И вот как раз в этом и заключается секрет, что если вы найдете эту гармонию и попадете в резонанс с этой гармонией, то все самые тайные двери вашего организма раскроются. Не надо заигрывать с потусторонним, с мистическим, с чем-то там, знаете, то, с чем сейчас вот пытаются связать йогу, как какое-то учение, как бы там действительно... какие-то древние мудрецы, мистики, маги. Друзья, это все в большей степени, несерьезно. Да, действительно, в йоге есть очень таинственные, на первый взгляд, вещи. В йоге действительно есть вещи, которые нам, ну, кажутся совершенно фантастическими. Но приближаться к этим вещам йога нас призывает вполне конкретными, разумными методами. Теперь же под занавес нашего семинара несколько слов о, так сказать, тех трактатах, которые до нас дошли. На самом деле дошло не так, чтобы очень много неких древних текстов по йоге. Часть из них неизвестна широкой публике. Другая часть не переведена и поэтому неизвестна. Но даже та часть, которая известна, нуждается в адаптации, нуждается в каком-то таком переводе на современный язык, потому что много слов там непонятных, много образов непонятных. Любой трактат по йоге всегда писался для вполне конкретных людей. То есть вполне конкретным образом жизни. Ну вот мы в нашей, так сказать, в нашей школе, в традиции, у нас тоже есть, так сказать, трактат, называется он «Повествование по хатха-йоге». В свое время мы сняли фильм на основании этого трактата. Я попрошу сейчас принести фильм этот, я покажу его вам. То есть мы ничего не стали, что называется, лишнего добавлять. Мы просто согласно этому трактату сняли фильм. Как-то его озвучили. Вернее, как, не как-то его озвучили, а озвучили его в соответствии с тем, что, значит, что содержал трактат. Но дали какой-то видеоряд, чтобы это можно было, значит, смотреть. Вот в таком сейчас он исполнении. Хатха-йога самоучитель. Как раз он был и построен для людей, которые самостоятельно хотят изучить там, те или иные позы. Значит, если интересно, я рекомендую вам этот фильм как-то приобрести и посмотреть. Значит, там есть описание тех поз, которые необходимо делать. Приведено здесь достаточное количество для, ну, для того, чтобы достаточно серьезно заниматься йогой. И кое-какие позы я озвучу, ну, то есть, как они выполняются. Но прежде чем я озвучу, в этом фильме есть два достаточно больших куска серьезнейшей теории в области йоги. Ведь сейчас я на этом нашем семинаре сознательно все объяснял вам на пальцах. Но йога, тем более хатха-йога, имеет достаточно глубокую философскую еще и насыщенность. Но прелесть хатха-йоги в том, что знаете вы эту философию или вы ее не знаете, вы все равно можете заниматься хатха-йогой и получать результат. Но и все равно рано или поздно возникает интерес вот к этим первоисточникам, поэтому те, кто еще, так сказать, ну, не видел этот фильм, очень рекомендую его просмотреть. Именно там общие слова по поводу того, что такое метод энергии, что такое метод сознания, как их надо чередовать, вообще что означает слово хатха. Значений у этого слова огромное количество. То есть и там даны некоторые значения этого слова. То есть это все очень интересно, но, собственно говоря, самое главное, друзья, это заниматься. Вот взять и сказать себе, что все, волеизъявляю, изменить свою жизнь к лучшему, Для того, чтобы эффективно изменять свою жизнь к лучшему, желательно воспользоваться проверенными тысячелетиями инструментом. Хатха-йога – это проверенный тысячелетиями инструмент. И спокойно, кропотливо, день за днем, потихоньку идти в этом направлении. Работать не на показ, не для галочки, а для себя. Как показывает практика, это наиболее выгодная стратегия. Почему? Иногда мы начинаем заниматься йогой, скажем, для того, чтобы физически как-то там здоровье поправить. Но мы даже не догадываемся, что наше психическое, скажем, здоровье нуждается в еще большем внимании. Или в раскрытии наших там творческих способностей. Так вот, здесь, что называется, все в одном флаконе. Физическое, приводящее к тонкому, тонкое, к ментальному, к еще более тонкому. Вот. Ну и теперь я вам зачту некоторые упражнения, вот как они приблизительно звучат. И вы поймете, в чем прекрасное. Прекрасная, если угодно, поэзия хатха-йоги. Да, в древности многие из этих описаний были на санскрите в поэтической форме, то есть в форме стихов. Понятно, что перевести на русский, да еще чтобы в стихах, это задача, значит, непосильная. Во всяком случае, для настоящего момента. Но в будущем, кто знает, может быть, кто-нибудь из вас и осуществит этот подвиг во имя человечества. Значит, вот я вам опишу небольшой такой фрагмент, как вообще даются описания поз в хатха-йоге. И когда вы будете встречаться с современными книгами, где там на 40 страницах будет дано объяснение позы, сравните с тем, что я сейчас вам дам. И многое вам станет ясно. Трактат «Повествование по хатха-йоге» написан в форме диалога между учеником и его учительницей. То есть это вот один из случаев, когда в плане учителя йоги выступает женщина, а точнее девушка. Там интересная любовная история, когда юноша влюбился в девушку, а девушка оказалась учительницей йоги. А юноша, в общем-то, как-то так не особо пока еще дружил с йогой. И вот она ему объясняет, она его учит уму-разуму. Поэтому здесь будут такие выражения. Она сказала, то есть имеется в виду учительница. Она сказала, вот поза для живота. Ляг на землю. С вдохом забрось руки за голову. Затем с выдохом согнись в пояснице и захвати лодыжки ног своих ладонями рук. Следи, чтобы ноги в коленях были прямыми. Отдайся энергии внутри тебя текущей. Потом дотронешься лбом колен. Делая эту позу, устранишь все болезни внизу живота. Будет радость в ногах. Все. Больше ничего не сказано. Вот это описание позы. Знаете, никаких подробностей, что ваша стопа должна смотреть на 45 градусов вверх и 15 градусов, скажем, вправо. Да? При этом вы должны повторять мантру. А созвездие, значит, какое-нибудь там должно быть находиться именно вот в том-то месте, да, и лицом вы должны смотреть там на север, на юг, запад, восток или прочее, что если ваш знак гороскопа такой-то, такой-то, то вы должны эту позу делать с 5 утра до 6, значит, до 6 утра там или еще что-то. Никаких, ничего лишнего. Только то, что действительно необходимо. И фактически описание всей хатха-йоги, ну такой практической, да, без философии, без объяснений, это вот, страничек 10, и то с одной стороны. Вот поза кобры. О славный ученик, положи свое тело на пол, на живот. Помести ладони рук своих под плечи. Подними вверх глаза, затем постепенно поднимай голову, прогибай шею, затем прогибай спину, помогай себе руками прогнуться сильнее, так оставайся, отдавшись ей энергии. Затем делай все в обратном порядке, чтобы выйти из позы. Ясную ярость приносит эта асана в разум, как у кобры, готовой к нападению. Этим упражнением излечишь глаза, верхнюю часть позвоночника, ясность сознания получишь, делая эту асану. Пробудишь силы, дремлющие в крестце. То есть, обратите внимание, два предложения, собственно, по позе, а дальше вообще уже просто, знаете, ну, как говорится, все какие-то благости, которые ты можешь. Следующее. Положи свое прямое тело на прекрасную подстилку. Значит, положи свое прямое тело на прекрасную подстилку на живот. Знаете, иногда даже вот с первого раза и не поймешь, что имели в виду. Потом начинаешь делать, да, вроде как все сходится. Расположи ладони рук под плечами. Вдохни и подними прямое тело на прямых руках, как если бы тело было прямым, как палка. Делай эту позу, и ты мобилизуешь свое сознание. Если чувствуешь, что с трудом контролируешь себя, этой позой не дашь гневу вырваться наружу. Эта поза дает ясность сознания, все болезни рук она лечит. И так далее, и так далее, и так далее. Буквально несколько слов, все. Значит, мы все это озвучили здесь. То есть, если интересно, можно будет посмотреть. Все очень кратко, очень лаконично, очень живо, очень естественно. Никаких запугиваний черной кармой. Или то, что у вас там энергия не в ту ноздрю потечет, и вам будет плохо. Вот сейчас современных авторов читаешь, они больше запугивают и предупреждают, нежели что-то дают. Как здесь сказано, значит, вот я даже процитирую. Значит, в фильме это озвучено, но тем не менее, что вопрос ученик спросил, а существуют ли опасности при выполнении, соответственно, поз хатха-йоги? Сейчас я постараюсь найти вам и зачесть это. Это интересно. Так. Ну вот не получается мне сразу же найти. Но смысл заключается в том, что всегда демонстрируй здравый смысл и осторожность при выполнении упражнений. Потому что даже нерадивый ученик может повредить себя, когда ест похлебку. Понимаете, поперхнуться и все, да? Вот, не говоря уже о том. То есть, знаете, как поговорка говорит, что заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет. Вот чтобы так не получалось в хатха-йоге, да, чтобы мы не были теми дураками, чтобы мы, ну, соблюдали здравый смысл, соблюдали некую такую... Такое понятие, что йога, хатха-йога, она не для роботов была написана, то есть создана. Она была создана для вполне конкретных живых людей. И когда, еще раз я повторюсь, видите себя в хатха-йоге, видите себя маленькими детьми, которые играют со своим телом. А не какими-то такими умными дядями и тетями, которые там умничают больше на этот предмет. Ну и... Чем я хочу завершить семинар наш сегодняшний, это еще раз одну вещь напомнить, а другую, может быть, вот сказать вновь. Каков критерий того, что вы преуспели в хатха-йоге? Вот вы будете заниматься йогой, скажем, долго, и рано или поздно у вас возникнет вопрос, а вообще я иду вперед, есть ли у меня какой-то личный успех? Или его нет. И вы начнете, безусловно, перебирать в голове все возможные критерии успеха. Вы начнете, может быть, думать, ага, если я не гнулся, а теперь гнусь, значит успех есть. Или вот у меня гибкости не было, она появилась. Но, друзья, иногда можно как приобрести какую-то гибкость, так ее в дальнейшем и потерять, если эта гибкость, знаете, не перешла на какой-то качественно новый глубинный уровень нашего тела. Так вот, в йоге никто никогда не занимался такой глупостью, как кто гнется, Может там кто-то стоять на голове там, в позе лотоса или не может. Никто этим никогда не интересовался. Это никого не касается. Да? То есть, у нас у всех наша судьба. У нас у всех наши тела. В йоге считается, что наши тела совершенны именно для нашей жизни. Вот мы родились на этот свет. У нас задачи в этой жизни. У нас какие-то мечты, которые мы мечтаем осуществить. Вот под эти задачи, под эти мечты нам дали наше тело. Кому-то оно нравится, кому-то не очень нравится. Кому нравится, хорошо, кому не нравится, ну что тут можно сделать? Не для него ждали. Пусть терпит. Понимаете, да? То есть, но это не значит, что человек, который больше гнется, что он там якобы лучше или хуже там, и так далее. Так вот, критерий успеха в хатха-йоге – это не какие-то физические показания. Критерий всего лишь один – это привычка заниматься. Вот если у человека вырабатывается привычка заниматься йогой, все, время работает на него. Если сегодня не гнется, завтра будет гнуться. Почему? Ну, время с каждым разом все лучше, 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 изменения все больше и больше и больше. Поэтому, если вы поймаете себя на мысли, что не можете без йоги прожить и дня, тело просит, знайте, вы преуспели в йоге. Гнетесь вы, не гнетесь вы, умеете что-то делать, не умеете что-то делать, если чувствуете, что, скажем, пропустили день и какой-то дискомфорт, как чего-то не хватает, знайте, вы очень здорово преуспели в йоге. Ну и, наконец, мастерство, как определить в йоге, оно также определяется совершенно неявным образом, и никто снаружи определить не сможет, являетесь ли вы действительно мастером в йоге или нет. Если критерий «гнетесь вы, не гнетесь», даже не реагирует, не действует в определение, насколько вы продвинулись, то уж в уровне определения вашего мастерства он тем более не работает. Так вот, мастерство в йоге определяется по позе шавасаны, позе отдыха. Не тем, сколько вы ног за голову забросили или в какой узел завязались, а тем, насколько вы умеете как бы разотождествляться с самим собой. Насколько вы умеете отпускать. Насколько вы умеете расслабляться. Вот этим и только этим определяется мастерство. Все остальное вещи очень относительны. Настолько относительны, что даже и говорить о них иной раз, значит, не приходится. Поэтому относитесь к йоге как к чему-то совершенно живому. На этом мы завершим нашу теоретическую часть.